Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Дуже скоро Різдво, ми святкуємо народження Спасителя, і ці тижні ми говоримо про важливі речі. Ми аналізуємо рік, який проходить, ми аналізуємо своє життя, все, чого ми досягнули. І дуже багато чого, на мою особисту думку, відбувається завдяки тому, що ми з вами маємо якісь цінності. Принаймні, ми повинні їх мати, тому що без цінностей в своєму житті взагалі ти не знаєш, куди рухатися, де твій остаточний кінцевий пункт призначення. Ось про це в духовних порадах сьогодні і намагаємося говорити і пояснити вам, як Біблія або як християнство ставиться і пояснює цінності, яке насправді християнське розуміння цінностей. А буду робити це сьогодні з моїм гостем Вірязкіним Віктором Олексійовичем, який є митрополитом Апостольської церкви. Віктор Олексійович, доброго дня вам.
Доброго дня всім.
А як ви взагалі, як з вашими цінностями? Коли вони у вас сформувались? І сформувались вони у вас, чи просто дані були одного разу кимось? Ах, як я вас відразу, а? З питаннячком складненьким.
Да, однажды раздался звонок, і мені в трубку телефонную прозвучал такой вопрос. Виктор Алексеевич, как вы себя цените? Я говорю, в каком смысле? Мы хотим вас пригласить на проведение там лекции у нас, беседы. И вот, и сколько нам собрать денег, чтобы вы приехали к нам?
Ох ты!
Я говорю, ну, я ценю мою деятельность в помощи людям уяснения как раз христианских идей, в том числе и ценностей. Ну, ровно настолько, насколько, если вы билетик мне купите, то я и приеду. Этого достаточно. Но меня задела эта постановка вопроса, потому что когда я приехал и провел эту беседу, а потом провел несколько личных собеседований и уже собирался завтра уезжать от них, эта же женщина, которая меня пригласила, говорит, Виктор Алексеевич, мне кажется, мы не на всю катушку, не на все 100% вас используем.
Ай-яй-яй.
А я говорю, я-то думал, что мы дружим, что я вам помогаю, а вы, оказывается, меня используете, да еще и как-то хотите больше выжать из меня, чтобы на всю катушку и на все 100%. Ну и в итоге, к сожалению, мы даже и сегодня не общаемся с той харьковской группой, которая некоторое время назад когда-то меня приглашала. Наши ценности немножко разошлись, поскольку зачем нам приглашать студентов, бабушек на ваши беседы? Они в конце, там, по вашему приглашению, говорят, можете поддержать наше служение вашим добровольным пожертвованием, а можете не поддерживать. Там вам тогда, говорит, на обратный билет не хватит. Давайте искать таких людей, которые зажиточные, богатые. Пусть их будет не 100, там, не 200 человек, а 15. А они по 100 долларов дадут. И тогда будет и нашей группе выгода, и вам будет, значит, полезнее, и все. Я хочу честно сказать, что люди путают понятие цены и ценности, хотя это однокоренные слова.
Да, до речі, воно ж якраз випливає перша аналогія. Скільки я коштує такі в мене цінності, грубо кажучи.
Да, был
така такой, моя ціна.
Угу. Був інтересний очень в історії цивілізації чоловічий період, його називали період Великої депресії. Ну, естественно, тогда обострилось тоже понятие и цены, и ценности. И я не знаю, насколько это полностью 100% достоверный случай, но он описан в литературе, что якобы пошли в аптеку, в магазин химреактивов, вот, и решили перед этим составили список в состав человеческого организма, какие входят химические вещества, элементы. Uh-huh. Составили. Оказывается, у нас есть все в крови. И азот, и золото, и серебро. Просто в разных пропорциях и в разных, так сказать, соотношениях. И они купили ровно столько в магазине химреактивов, сколько в человеческом организме. Всех химических элементов. И счет был $1.75. Ну, возможно, с того времени немножко изменилось соотношение цен, но вот когда нам говорят, нас мало ценят, нас мало ценят. Да тебе красная цена в базарный день оказывается $1.75 с твоему телесному составу, твоему человеческому организму.
Вдохновляет, я вам так скажу.
А значит, в нас, наверное, есть что-то более ценное, кроме супового набора, кроме павловских там слюней, кроме бехтеревских сухожилий, кроме всего того, что мы считаем собой, а на самом деле это не мы, а наше тело всего.
А ось про це, друзі, буквально за мить ми продовжимо і розберемо, що в нас є такого цінного, що сам Спаситель прийшов на цю землю заради нас.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Ну що ж, а відволічимося задля того, щоб я міг в нашу розмову, Віктор Олексійович, трішки людей покликати, ну, наскільки трішки, настільки, наскільки вони відгукнуться. Друзі, є стрім в Фейсбуці, будь ласка, стрім на сторінці радіо М Латиницею, сторінка Макса Шаргаєва. Також духовні поради є і на каналі YouTube, можете долучатися і туди, якщо вам зручно дивитися нам. І найголовніше, ви можете це все коментувати, що для нас важливо. Які ваші цінності? Як ви відноситесь взагалі до цінностей? Потрібні вони сьогодні людям? Чи легше все ж таки, коли твоїх цінностей не видно, не чутно, і ніхто про них навіть не знає? Сьогодні повіяв вітер зліва. Мої цінності ліві. Повіяв вітер справа, мої цінності справа. Друзі, і де ми при таких обставинах залишимось? Чекаю ваших коментарів з приводу цього, що для вас є цінності. Дуже просте запитання. І які цінності ви маєте? Якщо є бажання, поділіться, будь ласка, з вами. А ми з Віктором Олексійовичем намагаємось зараз розібратися, які ж то внутрішні такі пориви, от, або наш стан, за який варто платити не просто долар, скільки, 75, да? От, за цей суп-набір, а щось більше, що воно є?
Ну, надо честно сказать, что снова все-таки христиане из Библии черпают основания для понимания ценностей. И надо сказать, что с первой страницы Библии начинается оценочная деятельность устами самого Творца. Сотворил Бог, посмотрел и увидел, это хорошо и хорошо весьма. Он проявил оценочную деятельность. А поскольку он сотворил нас по образу своему, и мы где-то в себе тоже имеем способность вот этой оценочной деятельности. И когда мы уже перескочим на Новый Завет, то мы увидим, что, например, выстраивается не просто перечень ценностей, а их иерархия. Например, в послании апостола Якова написано, что милость превозносится над судом. Очень многие люди говорят, я люблю справедливость, я считаю справедливость ценностью, и я добьюсь справедливого решения в суде и не прощу тебя никогда. А христиане вдруг говорят, а вообще-то милосердие выше справедливости. По справедливости можно и морду набить, и, так сказать, в ответ.
И будешь правы.
Формально будешь правы и в глазах людей, и даже, может быть, в своем чувстве. А Господь говорит, а милосердие выше справедливости.
Слушайте, вот я вчера с такими думками проезжал один билборд, где одна из кандидатов на пост президента, одне просто прізвище и справедливо. І я зрозумів, що людей сьогодні купують такими поняттями, тому що всім нам хочеться, ми якраз зараз, наше суспільство просто кричить про це. Це наша біль. Нам хочеться справедливості. Нам хочеться справедливих судів, нам хочеться справедливих цін на все. Так? Хіба це погано, Віктор Олексійович? Ну, серйозно. Ну, Бог же ж він сам справедливий.
Это неплохо, но этого недостаточно. Дело в том, что понятие ценности связано с понятием идеала. Действительность не идеальна. Нам хочется чего-то более идеального. И, конечно, мы хотим улучшений. И политики тоже иногда это используют, наше стремление к чему-то лучшему, идеальному, возвышенному. И предлагают, и зовут нас. Но мы знаем, что на самом-то деле они часто подменяют понятия и не это имеют в виду. Но это политики. А христианство все-таки нам говорит прямо и честно, и иногда ошеломляюще. Он говорит, ну, у нас сегодня есть главные три ценности – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Интересный момент. Это только три, список небольшой, но там выстроил иерархию тоже. Кстати, предыдущие стихи в 12 главе говорит, хорошо даже быть одаренным человеком, можно иметь различные дары, но я
вам... Кто такие разумные?
Апостол Павел, первое послание к Коринфянам. Говорит, но я вам хочу показать путь еще более превосходнейший, еще выше, чем быть одаренным человеком, талантливым, но неправильно использовать свои таланты и одаренность. Надо иметь любовь, потому что любовь выше любых даров, каким ты владеешь и какой бы ты одаренный ни был. Ну, давайте попробуем кратенько. Вот, например, вера. Мы говорим о неприходящих ценностях, о вечных ценностях. Вообще-то вера – это временное явление, потому что по определению вера – это что? Это уверенность в невидимом. 11 глава послания к Римлянам, 1 стих. А когда мы увидим его, как он видит нас, верить не надо будет, шо? Веры не будет.
Ага.
Она упразднится. Так написано в 13 главе. Очень интересно. Значит, вера – временное явление, а мы цепляемся иногда за веру и думаем, что это самоцель. Это одна из средств. Но сама по себе не цель, и она временная. Не пугайтесь, но тем не менее вот такой
анализ. Вы просто шокували зараз.
Дальше
багатьох.
Еще страшнее. Надежда. Надежда – это то…
А зараз для найсмеливейших, друзья.
Надежда – это то, что осуществится, и мы на это надеемся. А когда оно осуществилось, надежда сходит с арены, она перестает существовать, она осуществилась. Поэтому хочешь иметь в себе что-то вечное и неприходящее, мало верить и мало надеяться. Надо любить, потому что любовь – это частица вечности. Она неприходящая. И поэтому иерархия в ценности есть. Даже между верой, надеждой и любовью.
А как же ж надежда, мой компас земной?
Это земной. А вот небесный. И оказывается, мы часто цепляемся за земное, хотя оно хорошее. Но оно недостаточно хорошее для неба. Даже в этих маленьком списке ценностей выстроилась иерархия ценностей, система ценностей. Это очень важно. Бог не есть Бог неустройства. Он есть Бог порядка. И выстроить систему ценностей, приоритетность очень важно.
Так, які цінності? Ви говорите про віру, про надію і любов? Ось це цінності християнина?
Так.
Три?
Нет, ну мы же за 50 минут не можем 110 ценностей проанализировать. Ну хотя бы начнем с трех.
Прекрасно. Ну мы уже, в принципе, сказали, що з них найважливіше. Тобто віра закінчиться, віра, вірніше, не потрібна буде. Надія, вона також до одного моменту, а з любов'ю. Вона потрібна буде...
Поскольку Бог є любов.
Да.
Да. І поскольку хто любить, в тому є Бог, вот, то хоч хочеш мати в себе вічність, имей в себе любов, тому що любов і є Бог, і тоді вот якраз обеспечена тебе неприходящая нить.
Чекайте, а якщо я люблю, да, я люблю свою сім'ю, я люблю своїх батьків, сусіда не дуже люблю, бо він так робить інколи зранку, погано, коли моя дитина спить, а він чомусь о 8 ранку починає довбати тим перфоратором чи чим. Любити тяжко. Це означає, що в мені немає Бога? Чи?
Ми повинні розлічати в системі цих понять процес любви, состояние любви, психологічний аспект любви і об'єкт любви, предмет любви. На кого ця любов направлена? Звісно, там имеется в виду, що треба любити Бога. и... А потом самого себя, а потом соседа. И есть тоже градация, оказывается. Делайте добро всем, но наипаче своим поверьте. Мы иногда забываем о градациях, о первоочередности, второстепенности. И мы неправильно расставляем приоритеты, и из этого все у нас получается мешанина и неупорядоченность.
От зараз про пріоритети, буквально за декілька секунд, друзі, не перемикайтеся, повернемось обов'язково.
Радіо М. Почуй можливість. Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Як же не нагадати наш номер телефону 0800 30 14 13. Телефонуйте нам, друзі, і можете дати відповідь на питання, які я поставив вам, про цінності. Що, які цінності маєте ви і вважаєте їх найважливішими? Цікаво просто нам побудувати бесіду саме в цьому ключі, які для вас цінності важливі, тому що ми зараз з Віктором Олексійовичем, ну, в принципі, Віктор Олексійович виділив на підставі Слова Божого три цінності – віра, надія, любов, і любов з них більше, процитував він слова апостола Павла. Так ось. І відповідно, якщо любов більше, це якраз те, чого сьогодні не вистачає. Знаєте, ну, віра, кажуть, у кожного своя, десь в душі, надія, то взагалі без неї в нашому світі жити нереально. А ось любов – це щось, ну, практичне. Можна її якби помацати, так?
Не всякую любовь можно ощутить, и это требует тоже уточнения. В Священном Писании для выражения понятия любви применяется несколько различных терминов. И поэтому для любви, так сказать, более широко известной и, в общем-то, плотской, употребляется понятие «эрос». И нам слово «эротический» без лишних подробных разъяснений достаточно говорить.
Не потребно, да.
Вот. А все в другой ситуации апостол Павел почему-то вместо слова «эрос» употребляет другое слово «филио».
Что это значит?
А вот интересно, а чем же отличается «филио» от «эроса»?
Английское «фил» – «вечувати», что-то тут, не?
Чувствовать, но любить, любить, чувствовать, чувство любви. И «филиософия», например. Люблю мудрые высказывания, афоризмы, люблю вообще мудрость, люблю философию. Чем отличается эротическая любовь от любви философической? Уменьшением эротического элемента. Я люблю пирожные с кремом. Но я же с ними не сплю. Значит, я шучу, но тем не менее.
А дехто під подушкою, а?
А вот в том-то и секрет, оказывается. Это еще не самое страшное. Поэтому по возвышении любви, как это ни парадоксально, обозначается уменьшением эротического элемента. И поэтому не права певица Виагры, которая говорит, что чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Да. Ну, мы смеемся, но тем не менее, для того, чтобы различать христианский взгляд на эти
вы
вещи...
Вы меня сегодня двичи уже доводите. Вы знаете такие слова, Виктор Алексеевич?
Я же слышу, песни, которые вокруг меня звучат, песни и поют, и я для себя отмечаю, что а нам, может быть, это не во всем и не всегда приемлемо, и не в той мере. А дальше страшнее, потому что вы упомянули любовь, семью, детей. И вот третий термин в Новом Завете для семьи, отдельная любовь, называется «сторге». Эрос, филио, сторге. А кто ж такая эта сторге, какая-то особенная любовь?
Что за дамочка, да?
Да. И почему в Священном Писании для выражения одного понятия вроде бы любви столько терминов разных применяется? Так вот, семейная любовь – это особенная любовь. Она встречается реже. Случается, что муж любит жену. Случается, что жена любит мужа. Случается, что родители любят детей. Случается, что дети любят своих родителей, но не всегда. И вот этот термин Николай Васильевич Гоголь в «Тарасе Бульбе» говорит: «А любит и зверь свое дитя. Любая волчица облизывает своего щенка». И в этом нет ничего еще человеческого, а тем более духовного, а тем более христианского. Это продолжение животной программы.
Опа.
А вообще христианское тогда понятие любви, что такое высокое, что и мы о нем представления не имеем, еще страшнее и выше семейной любви. Да, говорит, для этого существует отдельный термин, и он называется агапе. любовь агапы, агапическая любовь. А кто ж она такая? А это, оказывается, безмотивная, бескорыстная. Вот как Бог дождь свой проливает на грешных и на праведных и не любит за что-то, а любит, потому что он сам есть любовь. И оказывается, а мы ж привыкли любить за что-то. Мы смотрим на парочку, которая идет по улице, и говорим, ну что он в ней нашел? Или она в нем нашла? Ни кожи, ни рожи, ни зарплаты. За что там можно любить?
Який мужчина, и біля нього, ну, да.
И оказывается, а тогда, извините, а нас за что можно любить? Апостол Павел говорит, Бог полюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. И нас, в общем-то, не за что было особенно любить. И поэтому наша ответная любовь к Богу – это всего лишь благодарность. Благодарное и ответное чувство. И так полюбить, чтобы за тех, кто вроде бы и недостоин любви, сына отдать, и искупительную кровь пролить, и сказать потом, ты драгоценен в очах Божиих. Не унижай в себе образ Божий. Он тебя, оказывается, за что-то любит, и безмотивно, бескорыстно, и не спрашивает даже ни Бога, ни себя, за что он меня любит. Он не может не любить, он сам любовь по существу и по природе. Так вот, внимание, если мы не будем различать между этими видами любви, мы ни Евангелия не поймем, ни себя. В конце Евангелия от Иоанна апостол Христа не понимает. Петр слушает, а Иисус ему говорит, «Ты любишь меня?» Он говорит, ну, вообще-то, я люблю тебя, ты знаешь. Ну, вот, и в оригинале греческом написано, ты меня агапе? А Петр говорит, я тебя филио. Оказывается, они вообще разными словами.
Разными мовами, фактично.
Да. И пока, а мы думаем, а что это он его добивает этими вопросами уже три раза и на четвертый раз? А потому что Христос хотел сказать, ты меня той любовью любишь, которую я обладаю, которую я от вас желаю, а ты меня другой любовью любишь. Оказывается.
Серьезно?
Да.
Ось так
не розмова? Не той, которую я от тебя ожидаю.
Вы разумеете, что зараз для... Та я не знаю, для якої кількості слухачів взагалі поняття любові тут зараз нове. Ви відкрили просто не Америку, ви відкрили всесвіт для батьків.
Аспекти, грані і уровні любові, оказывается, различні. І коли ми їх не розлічаємо, ми можемо смішати одну любов з другою, плотською з духовною, сімейною і божественною, совершенно плотською любов'ю, оказывается.
Віктор Олексійович, як же ж важливо читати Біблію? Навіть, ну, я не знаю, не те, що не релігійним людям. От, а вона ж, ну, хто ще про це десь описує?
Надо продвигаться в этом познании. И поэтому христианские писатели, лучшие проповедники, они старались, так сказать, привить христианам более глубокий подход к этому. Потому что мы же в переводе это все воспринимаем.
Ага.
Я когда переехал из Сибири на Украину, я только тогда почувствовал нюанс. Потому что, ну, в Сибири слово «кохаю» – это уже какой-то украинизм, и он почти не применялся, только ссыльные там когда-то произносили.
Ага.
Но я приехал когда сюда и ощутил, что тут есть нюанс. Когда мы говорим, что, ну, я же не скажу, я кохаю сало.
Ні в якому
я сало
разі.
Могу полюбляти, не полюбляти, але кохати сало – це вже занадто. І ми розуміємо, що...
Це вже збочення, так.
А от є нюанс, оказывается, какой-то. І для вираження нюанса существують различні терміни, різні слова для різних понять і різного рівня. Так що українська мова багатша.
Друзі, за декілька хвилинчок ми повернемось до вас. Не перемикайтеся, обіцяю, далі буде тільки цікавіше.
Find the child from heaven falling on their knees. They bowed before the humble Prince of Peace. We bring an offering of worship to our King. No one on earth deserves the praises that we sing.
Неймовірне відкриття ми зараз робимо разом, Віктор Олексійович, верніше, робить для всіх вас і для мене в тому числі, про види любові. Як часто ми спілкуємось на різні теми і різними мовами, говорячи тільки одне слово «люблю», вкладаючи зовсім різний смисл, друзі. Тому я звик сьогодні довіряти перше джерело. І мені здається, що чим частіше я читаю Біблію, саме цю книгу, і входжу в розуміння того, що малося на увазі в тому чи іншому слові, а яке воно багатогранне, те слово «любов». І тим більше я зрозумію справжній його сенс. І в своїй сім'ї, наприклад, ми можемо говорити з дружиною однією мовою. Тому що коли вона каже «я тебе люблю», вона може мати на увазі ту саме агапу, що не дивлячись на те, що ти такий, я все одно тебе люблю. А коли я кажу, що люблю, я можу любити її як жінку, як тіло, так, і це підміна понять десь.
Да, просто градация понятий. Но она отражает потом и выражает разные отношения к этому и разные плоды этого отношения. Мы же это видим по поэтическим выражениям о любви. Пушкин мог писать возвышенно об этом, и мы припоминаем, там, «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». И это возвышенная форма выражения любви. Прошло почти 200 лет, и Евгений Евтушенко в 20-м столетии пишет о любви иначе. Угу. «Мы шли борт-оборт, я сигналил, она молчала, я причалил. Потом пошел на абордаж, всего захолонуло аж. Была та женщина красивая и величава тем была, что даже имени спросила и сувенира не взяла. И вся любовь». И мы видим с вами, что эта любовь ниже по стилю, по уровню и по ценности. Опять же, возвращаемся к вопросу о ценности.
Ниже, але більш практично. Те, що можна побачити сьогодні в суспільстві. Мені не хочеться, щоб ми були десь далекими, знаєте, типу Онегіна цитували, там, як все прекрасно. А люди сьогодні, на жаль, я не знаю, ви будете заперечувати зараз зі мною спорти, що люди живуть, на жаль, сьогодні оціми поняттями Євтушенка.
Согласен, что они больше живут, и это отразилось в его стихах, но в том-то и дело, что счастливее ли они, когда они так живут.
Цікаво.
В начале 20 века был один знаменитый актер Макс Линдер, предшественник еще немого кино. Он был очень знаменитый, богатый, известный, и в этом смысле как бы со взгляда внешнего счастливый. Потому что обладал всеми ценностями, признаваемыми людьми. Но он пошел к психиатру и говорит, не могу дальше жить, у меня мысли появляются покончить с собой. Такая хандра, такая депрессия, такой упадок сил. Он говорит, дурью маетесь, вот пойдите купите билет на Макса Линдера, посмейтесь один вечер, и пройдет ваша депрессия и хандра. Он говорит, я и есть Макс Линдер.
Вау.
Я других на работе смешу, а сам себя не знаю, куда девать, и я готов уже уйти из этой жизни.
Как часто это бывает, да.
А у него был дом, у него была машина, у него была семья, у него была известность и слава, богатство, и не было чего-то еще более ценного. И вот тут мы подходим, что оказывается, наличие дома, наличие машины, наличие семьи, наличие даже самореализации в артистическом мире еще может быть не самой высшей ценностью. Нет какой-то полноты, нет какой-то иерархии ценностей, нет высшей ценности. А для чего все это? А во имя чего все это? И вот эта высшая постановка вопроса о высших ценностях, она отличает человека дозревшего до высшего типа духовности. Потому что можно быть с женой, ну, как говорится, коллегами по постели, членами одного кооператива по совместному ведению домашнего хозяйства.
Да, да.
И этот уровень может...
Юридично быть частиной одной организации.
Может связывать людей, и для кого-то этого достаточно. А для кого-то этого недостаточно. И он говорит, все-таки, ну, хотелось чего-то более высокого.
А ось тут запитання. Ви думаєте, що одним достатньо, а іншим ні? Чи все ж таки всередині просто люди не можуть собі зізнатися, що вони нещасливі?
Да, очень часто люди перед собой прикидываются, и друг перед другом прикидываются. И почему Писание говорит, а Бог-то видит ваше сердце? Вы можете играть какую-то роль, прикидываться, даже изображать из себя счастливого человека, а потом, как Макс Линдер, где-то в одиночестве, сам с собой, или на молитве с Богом, мы опять скажем, Господи, зачем я пришел в этот мир, если я вот тут такую роль играю, тут такую играю, такой я на работе, такой я дома, а вот сам перед собой, я чувствую, что я не знаю ни высшей цели, ни высшего смысла, а значит, нет высшей ценности в моем бытии, в моем существовании. Uh-huh. И я хочу открыть это, и прошу тебя, дай мне это откровение, зачем я в этом мире, зачем я занимаюсь этим творчеством или этой работой, зачем я создал семью. Вы же помните старый анекдот, встретились два приятеля, которые учились когда-то вместе, лет 30 не виделись. Здорово, как живешь? Женат? Он говорит, нет. А почему? А зачем? Он говорит, а как зачем? Во-первых, все женятся. Во-вторых, говорит, представьте себе, говорит, состаришься, заболеешь, будешь лежать на одре болезни, некому даже будет стаканчик воды поднести. Угу. Он говорит, ну разве только за это? Пошел и женился. Потом заболел, состарился, лежит на одре болезни, собрал вокруг жену детей, посмотрел на них и говорит, а пить-то совсем и не хочется. А затевал все ради этого. Поэтому Библия говорит, откройте для себя высшую цель.
А не смешно, я вам скажу.
Высшую ценность. Ну, потому что надо честно сказать, что иерархия ценностей Библии, она говорит, что это ценно, но не настолько. Это тоже ценно, но это... Низшая ценность – это средняя, а вот это высшая. И пока не найдете высшую, все эти малые и средние в итоге вас не удовлетворят.
Ну, але нормально мати якийсь шлях, правда? Це не означає, що я народився, і я відразу починаю, ну, вже коли я став якоюсь особистістю, формуюсь, так, я відразу бачу перед собою найвищу цінність, до якої я хочу йти, і жити так. Я маю пройти ось цю градацію, так, від однієї
Конечно,
до другої.
Звісно, чаще всього чоловік ищет, і этот духовный поиск может быть длительным или не очень, но это показывает или созревание человека до зрелости, или, конечно, оставать его младенцем, как говорится, во Христе. И поэтому апостол Павел говорит, ну, я не мог с вами даже говорить об этом. Угу. Мы же иногда проповедуем и всю премудрость, но между совершенными, у которых чувства навыком уже приучены к различению добра и зла, градации ценностей. А вы же, говорит, младенцы во Христе, вы еще не зрелые духовно, и я вынужден вас питать молоком, а не твердой пищей. И вот этот призыв к возрастанию, к зрелости, от молока к твердой пище, оказывается, вот это о высших ценностях.
Это какие-то умовные, да, такие величины, молоко, духовно, твердое?
Конечно, это метафора, это образное сравнение, которое апостол Павел применяет, но через это он говорит, этот человек может физически быть пожилым, но он младенец во Христе. И поэтому он живет не теми ценностями, какие Бог от него ожидает. Вот мы вспомнили там Бог, человек, сосед, а оказывается, Христос страшные вещи сказал. Он говорит, вы знаете, многие даже верующие, которые живут на земле, а потом придут, когда ко мне, и услышат, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Они говорят, как? Мы же твоим именем назывались. Мы в тебя веровали, мы тебе служили, мы даже чудеса творили твоим именем. А он говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. А почему? А он говорит, потому что я был в темнице, а вы меня не посетили, я был наг, вы меня не накормили, я был голоден, а вы меня не одели. Они говорят, когда? Если бы мы видели где-нибудь в Киеве самого Иисуса
да,
Христа,
звичайно,
да мы
там
бы и посетили, и подкупили
и
бы
пробегали.
Стражу, и посетили бы тебя и в тюрьме, и везде. А он говорит страшные слова. Он говорит, все, что вы не сделали ближнему своему, вы это не сделали мне. Отойдите от меня. Видеть в ближнем...
Вы ускладнюете, Виктор Алексеевич.
Да, а это высший пилотаж, увидеть в ближнем божественное проявление. Бог говорит со мной, в том числе через мою жену, через моего соседа, в том числе через неудобного. А я говорю, а я не могу в нем увидеть идеала, ценности Божьего чада, и поэтому я с ним не хочу общаться. А вот как раз были такие духовные христиане, духоборы, и они характерны были чем? Что они перед каждым встреченным снимали головной убор и кланялись. А люди, которые не чувствовали, не понимали, они говорят, перед кем ты шапку ломаешь? Это недостойный человек, а ты перед ним кланяешься. Он говорит, я не ему кланяюсь, я кланяюсь образу Божию в нем.
Віктор Олексійович, ну давно інколи здається, що багато людей вже втратили давно і подобу Божу, і образ Божий в собі, тому що...
Вот, внимание.
Вопрос.
Да. Если Бог совершенен, и он творит совершенство, так, то это совершенство неуничтожимо. Образ Божий в людях неизгладим. Он может быть затемнен, он может быть осквернен, но он не может быть уничтожен. И поэтому надежда настоящая, и вера настоящая, и любовь настоящая заключается в том, что самый недостойный человек, нет ни одного конченного, нет ни одного пропащего, нет ни одного полностью недостойного. Я обязан верить на основании Священного Писания, что в моем неприятном мне соседе, оказывается, неизгладимый есть образ Божий. В мне есть за что в нем зацепиться. И Богу есть зацепиться за что в этом человеке, может быть, через меня. И тогда у нас появляется мотивация для того, чтобы свою веру проявить в него, в возрождении в нем всего, и образа Божия, и увеличение подобия, и так далее. И тогда надежда есть. А сосед не пропащий, оказывается. Может быть, к нему надо иначе отнестись. А на другой стадии развития он иначе себя проявит. Это он сегодня такой. Он просто не понимает. Он просто не любит. Он просто не ценит покой моего ребенка или что-нибудь такое. А на самом-то деле, когда у него у самого появится ребенок, он тогда только поймет, что, оказывается, он был неправ и несовершенен в этом вопросе. И тогда есть вера в него и в его улучшение. Есть надежда, что он изменится. И тогда появляется основание для любви к нему.
А, тобто ви вірите, що люди можуть змінюватися?
Ну, Бог призывает нас к этой вере, потому что он говорит, что извини, но если бы я не верил, что Савл способен обратиться в Павла, он бы не обратился бы. Я верил в Саула, когда он был еще Саулом, и когда он побивал Стефана. Я в него верил, а он в меня еще не верил. И очень интересно, он очень сильно в меня не верил. Он очень искренне в меня не верил. И Бог выходит навстречу не неверию, а навстречу искренности. Очень серьезный вопрос. Он искренне хотел гнать христиан. И ревностно. И на этом пути Бог вышел к нему навстречу. Он был неправ, но было дело не в правоте, а было дело в искренности. Очень интересный вопрос. Если ты искренне не веришь в Бога, ты не пропащий. Бог выйдет к тебе навстречу. Главное, а когда не искренний, ты еще хуже. Тогда ты лицемер, тогда ты фарисей, и сам с собой, и с Богом, и со Стефаном, и с другими. И поэтому, когда человек говорит, не верю, я не верю. Почему ты не веришь? Потому что я не вижу оснований, я не знаю, есть ли Бог или нет. Он говорит, стоп, тогда ты не верующий, ты не знающий. А ну-ка давай разберемся, какие есть основания, ты их узнаешь, и на основании этого ты поверишь. Не называй себя неверующим, ты просто не знающий. Мы уточняем понятие, и появляется основание для миссиологии, для работы с людьми. А для чего существует Радио М? Дайте людям знания, уточнение понятий, и, может быть, в них проснется вера, надежда, а потом и любовь.
Послухає мудрий і примножить знання.
Це духовні поради. Говоримо сьогодні про християнське розуміння цінностей. Як Біблія трактує цінності, які вони у нас мають бути. І неймовірні 40 хвилин у нас вже промайнули. Маємо всього 10. І я би хотів зараз акцентувати увагу ось на яких цінностях. Те, куди сьогодні нас, українців, да і ми самі себе охотно, да, ми якби себе впрягаємо в таке поняття, як європейські цінності. Чудово. Ми просто неймовірно, ті, хто були в Європі, неймовірно захоплені цим, і ми хочемо європейських цінностей тут, в Україні.
Ну, многие понимают под этим быт европейский, зажиточность европейскую, но не в этом европейские ценности. Папа Римский Бенедикт, предшествующий Франциску, однажды произнес удивительную речь, и это был ответ всем нам. Дело в том, что некоторые из нас, кто путешествовал там по Западной Украине, считают, что где-то там на Западной Украине европейский центр географический, точка, центр в пространстве. И вы понимаете, дело в том, что это вроде бы вне Европы настоящей, западной, но считается условно, если условно считать чуть ли не по Урал европейскую часть континента, то получается, что центр Европы у нас в Украине.
Шикарно.
Шикарно. Но Папа Римский говорит, Европа – это не географическое понятие, не пространственное. Европа – это понятие духовно-культурное. Если ты в пространстве переместился из Азии в Европу, из Украины в европейскую страну, это не значит, что ты европеец. Это не значит, что ты стал... Если азиат приехал в Европу, он еще не европеец. Он просто путешественник по Европе. И вот вопрос, он говорит, а чтобы европейцем ты стал, надо знать три кита, на которых стоит Европа как духовно-культурная ценность и общность.
Так,
и он эти три кита назвал. Первый кит, на котором стоит Европа, как духовно-культурная ценность, он говорит, это вера библейских пророков. Европеец только тот, кто верит в Бога, как верили библейские пророки.
Угу.
Второй кит, на котором стоит европейская цивилизация, как духовно-культурная общность, это мышление греческих философов. Если ты умеешь мыслить как Сократ, как Платон, которые имели понятие Бога единого, несмотря на языческую религию греческую, они стояли выше тогда. Если ты умеешь диалектически мыслить гибко, как Сократ, как Платон, как греческие философы, тогда ты европеец.
А це не протирічить одне іншому, перший і другий пункт? Тому що якщо ти багато думаєш людей, що ті, хто приходять до церкви або вірять в Бога, у них відсутнє критичне мислення.
На жаль, они не правы, поскольку слово «вера» у нас воспринимается нами в переводе.
Я бы сказал, к счастью, они не правы, да?
Наверное, да. Потому что в оригинале греческого языка термин «вера», как мы переводим, в оригинале звучит «пистис». Отсюда слово «эпистемология», теория познания, оказывается. Так вот, вера на самом деле знание.
Ах.
Серьезно. И те люди, которые трактуют веру как слепое доверие, это, оказывается, не та вера. Для чего нам оставлен в Новом Завете апостол Фома, которого, кстати, прозвали, не Писание его так называет, его Фома неверующий.
Мы прозвали.
Да.
Да.
А он говорит, пока я пальцы не вложу в раны, пока я не проверю, пока я не буду знать, что это тот самый Христос, который меня учил, и который я видел, его казнили, и он умер, это он воскрес, тогда я поверю. Так в этом образе нам показывал реалист, скептик. Верующий не должен быть легковерным. Он должен знать основания для своей веры.
И Бог до него пришел
так,
и показал.
Да.
Ничего зазрительного в этом нет.
Абсолютно.
Да?
Вау. Очень интересный вопрос. Поэтому запомните это. По-гречески слово «пистис» и обозначает в словаре, посмотрите, знание, оказывается.
Третий кит.
А вот третий кит еще страшнее, поскольку римское право и порядок. У нас немножко бардачок в стране, хаос, мы неупорядоченные люди, у нас правовой нигилизм, у нас люди не доверяют судам и ищут справедливости за деньги. Mm-hmm. Рассказываем анекдоты, что один судья позвонил другому и говорит, не знаю, что делать. Один заявитель дал 10 тысяч долларов взятки и просит в его сторону решить вопрос. Второй пришел в его сторону и дал 15 тысяч долларов взятки. Я вот колеблюсь, не знаю, в чью же сторону решить вопрос. И опытный старый судья говорит ему, верни тому, кто дал 15 тысяч, 5 тысяч, уравняй их шансы и суди по справедливости. И мы с вами смеемся, но дело в том, что в вузах...
Совесть чисто будет, 100%.
Сегодня, а совесть бывает отдельная. Апостол Павел говорит, есть люди, у которых сожженная совесть. И вот вопрос еще, какая совесть? И когда мы уточняем, какая вера, какая любовь и какая совесть... И оказывается, простота, изложенная подробно, выглядит сложностью. И мы с вами сегодня говорим, что простота – это вершина. И когда мы немножко различили понятия, немножко усложнили их, на самом деле мы подвели потом к пониманию, что, оказывается, надо пересмотреть понятия. Может быть, я не очень правильно понимал веру, надежду и любовь. Может быть, я себя опрометчиво считал конченным христианином, а оказывается, такой начинающий понимать хоть какие-то понятия, и надо их уточнить. И поэтому последнее. Не случайно в вузах преподают римское право.
Да.
Римское частное право, римское уголовное право и понятие закона. Есть Божий закон. Если нет Божьего закона, не будет и человеческого закона. И поэтому через это Папа Римский Бенедикт вернул нас к трем китам европейской цивилизации. Надо идти в эту Европу. Не в Европу жирного быта, а в Европу культуры, духовной и высоких ценностей.
Вау. Друзі, чи знайдемо ми ці три кита сьогодні в тій Європі, в яку ми намагаємось йти?
А це ідеал Європи. Вона сама к этому ідеалу йде. Вона сама ще не совершена.
А вона йде туди?
Вона йде. Ага. Вона йде. Да, і вона, коли бачить, що несправедливо, вона бастує сьогодні в Парижі. Вона говорить, мені мало 2000 євро зарплати.
Це прекрасно, да. Ну, поставати ми теж, в принципі, вчимося, от, як українці, але дуже дорого обходиться і дуже якісь серйозні забастовки, да, там, от, в Парижі. А що стосовно...
І останнє.
Да,
давайте. Очень важний вопрос. Коли апостола арестували Павла, привели к властям и сказали, вы и так уже наполнили своими проповедями весь город, мы запрещаем вам говорить об имени Иисуса Христа. И он вдруг говорит, вчерашний день – день прав человека. Апостол Павел говорит, я римский гражданин, у меня есть гражданские права. Что я нарушил? Требую суда Кесарева.
Не по-христиански это, Виктор Алексеевич.
А мы должны с вам честно сказать, что мы иногда выпячиваем одни моменты в Новом Завете и совершенно забываем другие.
Або навіть приховуємо.
Да. У зрелого християнина должен быть баланс и правильная пропорция соотношения. И веры в справедливость, и надежды на торжество справедливости, и любви к людям, оказывается, и умение отстаивать, как ни странно, в меру и к месту в правильной ситуации даже свои гражданские права.
Так, яке ж воно, християнське розуміння цінностей, Віктор Олексійович?
Во-первых,
останнє запитання моє, і ми будемо закінчувати.
Да, цінності – це то, на чому чоловік базує своє прийняття рішень.
Да.
І щоб ми могли приймати рішення, треба ясніше представляти систему цінностей і їх пріоритетність. Лучше изучайте Новий Завет, лучше изучайте Евангелие, і ваша система цінностей стане ясніше, конкретніше, і ви приобретете базу для приобретення. Обретение решений.
Вау. Все дуже просто. Запишіть.
Це елементарно, Ватсон.
Переслуховуючи нашу передачу, просто випишіть це собі і запам'ятайте, тому що, ну, багато у людей хаос в голові з приводу ось цієї системи цінностей. А це найперше, з чим потрібно розібратися, і можливо не за день, можливо не за тиждень, але Бог дасть вам реально розуміння цього.
Роботу.
Да. Друзі, це були духовні поради. Говорили сьогодні про християнське розуміння цінностей, Тож нехай Бог допоможе вам зрозуміти, що для вас є справді цінним в цьому житті. А ми таким чином говоримо про те, що скоро Різдво. Я не можу про це не сказати, і комусь здасться, можливо, що це недоречно зараз, але Христос якраз явив найбільшу цінність. І тим, що Він прийшов на цю землю, будучи Богом, показав, що ми в Його системі цінностей номер один.
І нам дав ідеал, а значить і міріла цінності.
Точно. Почуємось наступного вівторка о 12-й. Я Макс Шергаєв, і зі мною був Вірязкін Віктор Олексійович, митрополит Апостольської церкви і просто прекрасна людина, яка сьогодні допомогла нам розібратися з тими цінностями. Почуємось наступного вівторка. Всім пока, і нехай Бог благословить вас.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.